Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер, и наш сегодняшний гость, протоиерей Константин Кобелев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского при психоневрологическом интернате номер 16 города Москвы и клирик храма святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве. Вот мне вот еще о чем хотелось бы вас спросить, отец Константин. Можно все-таки расценивать, или точнее, правильно ли, не грешно ли допускать такую жизнь, что вот эти вот особенные дети, эти особенные люди, это люди, призванные Господом? Это вот такое особое служение, что ли, служение в назидании нам, вот так вот, таким черствым, может быть, невнимательным, о чем мы говорили в самом начале программы, да, что они для нас, в общем, неудобные, люди с подобным диагнозом. Может быть, это действительно какая-то вот особая миссия
на них возложена? Есть смысл в жизни, безусловно, какой-то. Я хочу сказать, что вот именно в нашем храме святителя Николая в Бирюлеве многие прихожане стремятся туда попасть, вот в интернат. И я как-то не всегда...
Попасть, чтобы как-то помочь.
Да, да, прийти вместе со мной, вот побыть на литургии, подвести их там, к причастию или там, организовать их подход к исповеди и так далее. Подарки привозим обязательно каждый раз, они с удовольствием, конечно, их принимают. Ну, небольшой такой, ну, как на Рождество, там, печенье, еще что-то там, вот такие вот вещи.
А вывести их куда-нибудь на экскурсию, может быть, в паломничество?
Ну, вот тут, есть такая возможность? К сожалению, тут вот в чем дело. У них была дача в Егорьевске, и там их туда вывозили. Но вот эти вот экономические все вот эти вот проблемы, к сожалению...
Дачу отобрали попросту.
Ну, там очень сложно было. Там просто поменялись директор, один, потом другой. И вот в одно время был такой директор, который не понял все. Там надо было какие-то предпринять определенные действия, чтобы ее отстоять. Это, может быть, было возможно. Вот. И, конечно, вот там какая-то проверка прошла пожарная, не нашли там чего-то там, хотя там никаких случаев не было за все время.
Ну, просто... Московский район Коломенское, для иногородних слушателей надо пояснить, что это такой довольно промышленный спальный район, несмотря на усадьбу Коломенское, на Москва-реку, все равно это такой промышленный спальный район, хоть и исторический. А дача под Егорьевском – замечательные места.
Да, там абсолютно. Там, они вот все с удовольствием туда ездили. Для них вот это было большое дело. И, конечно, по возможности все-таки это надо восстановить.
А давно нет уже дачи?
Да, уже несколько лет нет, к сожалению. И сам Александр Васильевич, после того, как его уволили отсюда, он туда переехал поближе. Там тоже есть интернат, ну, недалеко от этой дачи. И он там работает сейчас.
А как же вернуть эту дачу? Можно, например, какие есть?
Ну, вот я вот это я не знаю.
Такие вещи. Можно как-нибудь попробовать эту историю поднять.
Думаю, да.
И вот еще насчет храма мы говорили. Мы говорили, что не так много их приходит. Но смотрите, ведь в приходской храм людей приходит много, но причастие меньше. А здесь причащаются все. Если был бы храм большой, была бы, может быть, такая ситуация. Кто пришел бы просто посмотреть бы на службу, там постоять. А кто-нибудь именно бы причастился. Ну, какой-то возможности сейчас пока что расшириться нет у нас.
Вы только приходите туда на службу, или у вас есть еще возможность общаться с ними лично, приходить в палаты?
Ну, я, бывают обходы такие по всему интернату, но это не часто бывает.
Угу. А так вообще руководство интерната свободно допускает этих людей до вас, до священника,
да, конечно,
до храма?
Конечно.
Любой человек. Нету, вот поймите меня правильно, бывает такое, что, я не знаю, как в 16-м интернате, ну, я встречал, рассказывали такие случаи, что, ага, ты плохо себя вел, значит, в храм сегодня не пойдешь, к батюшке тоже не пойдешь, как форму наказания используют.
Ну, вот я этого не слышал, я просто знаю, к сожалению, что просто состояние... Само психическое состояние некоторых ребят бывает такое, что их не отпускает. Но мы сами ходим в эти отделения закрытые. Ходим туда и со святой водой, и с причастием, с маслом соборным, допустим. Мы там проводим соборование раз в год, в спортзале прямо. Там уже людей побольше бывает.
А насколько им тяжело принимать участие в богослужении? Или это все немножечко в более кратком варианте для них проходит?
Обычный вариант, ничего особенных сокращений у нас нет.
Ну, я думаю, что вы слушаете только литургию, да, которая не очень длинная.
И потом там по краю, по периметру стоят стульчики, они все время заняты бывают, конечно. Вот, ну, нет, ничего, слава богу. Конечно, вот я говорю, если была бы возможность расширить храм, это было бы... Тогда бы больше бы могли бы охватить людей, это явно.
Ну, я вот теперь задумался, храм хотя бы он есть. Пускай не очень большой, но, слава богу, а вот, вот история с дачей, которую вы рассказали, вот она, конечно, совершенно чудовищная. Ну, как? Если нет возможности их никуда вывести за город, ну, хотя бы это сделать как экскурсии или прогулки. Хотя, может быть, я не очень хорошо представляю, вы говорите, что они сами ходят...
Да, у них довольно обширная территория, там зелено и...
Нет, ходят на работу, ездят на другой конец города, а у них есть возможность куда-нибудь поехать? Вот он приходит и говорит, что у меня пару дней не будет. Или это...
Вот я не знаю, наверное, нет все-таки. Они должны возвращаться, так я думаю. Единственное, что когда их вот есть, родственники забирают на выходные дни.
Но все-таки вот у многих людей, может, и возникает вопрос, и мы все время тоже говорим об этом и спрашиваем всех людей, кто с подобными больными соприкасается, что особенно если это маленькие дети, возникает вопрос какой-то все-таки несправедливости и, может быть, такого даже не немого укора, а просто немого вопрошания, да, подняв глаза к небу. Но им-то за что вот это все? Но ведь... Кто-то говорит там, а вот это вот за грехи родителей там, а может быть это там еще и пра-пра, и там дед и бабка там тоже там свою жизнь не могли нормально выстроить, или кто-то пьющий был сильно в роду, тоже там дров наколол, да, в свое время наворотил дел, там, может даже и в тюрьму сел там, или еще что-нибудь, не дай бог, страшнее, что это вот своеобразная кара там, предположим. Ну, действительно, такие вопросы. И если мы, там, получая что-нибудь, там, предположим, какую-то, там, я не знаю, там, перелом какой-то там или еще что-то, люди, которые все-таки ходят в церковь, да, и являются церковными людьми, они все-таки задают себе вопрос не за что, стараются даже, там, конечно, они сначала задают вопрос за что, но потом они спрашивают все-таки, значит, зачем-то, и думают в этом направлении. Но по отношению к таким людям, к таким детям, о которых мы сегодня с вами беседуем, вопрос возникает только один, а за что, действительно,
да,
за
ну,
что?
Это вечный вопрос, естественно, на которого нет прямого ответа.
За что родителям, которые оставляют этого ребенка дома? Потому что понятно, что мгновенно снижается социальный уровень, да, жизни этой семьи, мгновенно уменьшается доход. Кто-то жертвует своей работой, а возможно, и карьерой, а возможно, и там это в будущем мог бы быть какой-то ученый, там, крупный, и так далее, и так далее. И посвящает свою жизнь вот этому ребенку.
У нас на приходе уже есть такие люди, и я с ними близко общаюсь. И вот интересная такая возникла перспектива сейчас. Вот через некоторое время, может быть, мы вернемся, посмотрим, что из этого получится. Такое предложение сейчас есть, чтобы вот у кого есть такой ребенок, чтобы они взяли еще других людей, детей из интерната и образовали семейный такой интернат. То есть им тогда выделяется квартира достаточной площади, государство выделяет. Им выделяются деньги на содержание этих детей, ведь не в интернате на них тратится. И вот люди, у которых есть один такой ребенок, они, допустим, должны взять еще 4 таких. И вот они вот работают с ними. И вот возможно, что это очень хороший вариант. Мне вот так почему-то кажется, и первые такие опыты, я наблюдаю за ними, они как-то одушевляют.
Вам не кажется, что у этих людей, которые организуют такие домашние, там, скажем, детские сады или интернаты, там хотя бы на 6-8 человек, у них просто сдадут... 5. Ну, 5. Сдадут нервы, они просто будут выгорать очень сильно.
Нет,
и
вы знаете,
очень быстро.
Что гораздо легче именно с ними общаться, когда не один. Так-то все на него, только на одного. А тут они на себя начинают заключать. Это как в многодетной семье. Когда один ребенок, все ходят вокруг него. Когда есть семья, они начинают друг о друге заботиться. Как вот интернат вот этот, видите, там 700 человек. И, собственно говоря, они тоже вот друг друга поддерживают. И возможно, что вот именно выход через такие семейные интернаты, это довольно-таки хороший вариант. Мне вот так кажется вот сейчас. И насколько я вижу сейчас первый опыт, я говорю, первые шаги.
Ну, наверное, семья, и да, и какая-то частная квартира, или если повезет, частный дом, это лучше, чем казенный дом в любом случае.
Я на секундочку хочу отвлечься. Тут, оказывается, я зашел на сайт психоневроинтерната 16. Раздел экскурсии, пожалуйста. Их и в ГЖЛ возят, и в музей Зои Космодемьянской в Петрищево. Вот на теплоходиках катают периодически.
Все не близко.
Все не близко. Ну, теплоходы-то в Москве. Ну, вот 20 июня, буквально на той неделе, их на теплоходе возили по Москва-реке.
Видите, они когда со мной встречаются, об этом не рассказывают даже. У них тема тут, такая
тут прям церковная. Тут очень много всего, прям целый список.
А вы с ними какие-то дополнительные образования, какое-то дополнительное образование даете им, чтобы они лучше понимали, что такое Бог, кто такой
нет,
Бог?
Нет,
то есть им достаточно вот...
Вот у нас запланировано, и это сейчас зависит уже не от нас, мы набрали как бы кандидатов, организация сестричества из прихожан, тех людей, которые вот будут почаще туда приходить и больше с ними заниматься. В интернате 20-м, например, в Москве, это уже существует. И там, но там у них ситуация немножко другая, потому что настоятель интерната, у него храм рядом с интернатом, и священники из этого храма чаще сюда приходят. Вот у них больше возможностей, это Черданово не находится. И они обещают нам следующие, когда они будут проводить следующие такие курсы, взять вот и наших Берлёвских туда. И тогда мы образуем уже там сестричество и будем чаще с ними заниматься. Вот интересно, что, Алексей, ты нашел в этом на сайте рассказ об экскурсиях.
Да, потому
что я здесь... не касался этой темы.
Здесь действительно много интересного.
Приходишь, сайт. Занимаешься литургией и разговором с ними, общением. А вот когда они ездили в на дачу, они мне рассказывали, вот я на даче был, еще что-то. То есть дача их затрагивала глубже.
Вот видите, в том-то и дело, потому что это целое событие. Их так в автобус погрузили, привезли в Гжель. Пускай, да, это хорошая поездка за город, на свежий воздух, с экскурсией на завод, Гжель тем более. Но дача, они же туда не на один день выезжали.
Да, конечно, на две недели.
На две недели, это как санаторий, да, был?
Угу.
Ну вот.
Вот нашлись бы, может быть, какие-то бизнесмены, которые помогли бы отстроить такую дачу.
Может быть, пусть она вернуть ту, которая была.
Пусть она будет не на один интернат, психоневрологический номер 16, а на несколько. Таких же учреждений сколько в Москве?
Да, конечно.
Кстати, каждый окормляется священником или...
Да, есть, наверное, да. У нас сейчас вообще медицинское учреждение, в основном каждый имеет... храм, который к ним
привязан. Или даже просто комнату для молитвы, да.
А если это не православные, может прийти там, не знаю, католический священник, или имам, или раввин?
Ну, конечно, может. Но как-то мне не приводилось таких вещей. Если вот в тюрьме как-то все идет через меня, то здесь как-то они, наверное, сами договариваются уже с руководством.
Угу. Все-таки еще важная тема по поводу реабилитации таких людей. Вот Пабло Пинедо, то, что я приводил пример испанского преподавателя, профессора университета, ну, не уверен, что он профессор, преподаватель испанского университета. Можно сколько угодно говорить, наверное, что у них разные диагнозы, но вот там есть такие примеры, а у нас как-то вот в институтах
у нас
среди преподавателей
есть
нет.
Эти, как они, у которых золотая медаль, как называется? Чемпионы.
Чемпион. Ну, одно да. Дело спорт, а другое дело наука. Там человек прям наукой же занимается. Есть актер. Ну, то есть, вот все равно мы выходим на то, что у нас это развивается на недостаточных темпах, чем в Европе.
А кому это надо, нам или им? Нам вот сказать, что вот нас так же, как в Европе, или все, или мы будем исходить из интересов вот именно этого данного человека особенно, что ему нужно, что у него, какие у него потребности.
А для этого надо, мне кажется, в более глубокий вопрос уйти, а является ли отдельно взятый человек ценностью для нашего государства, вот я стесняюсь спросить.
Да, вот именно. Для церкви, да.
Для церкви.
Ну, для церкви, конечно.
А, для государства, у которых эти люди должны быть на попечении, да, потому что если это государство, если оно, на мой взгляд, правильно функционирует, это их забота. Конечно, прекрасно, что есть люди, которые могут помочь и, во-первых, деньгами, во-вторых, своим собственным временем, то есть своей жизнью, и проводить часть времени с этими детьми, с этими людьми, и ухаживать за ними. Но основную часть забот... Основная часть забот, мне кажется, лежит на плечах государства. Так вот, прежде чем говорить о том, что от чего государство помогает или не помогает, вот я говорю, что надо задаться вопросом, а для нашего государства отдельно взятый человек, он представляет ценность или все-таки...
Нет, он представляет.
Или ценность люди. Представляет рейтинговая аудитория телевидения?
Ну, что такое государство? Президент государства или все-таки государство – это люди, которые в нем живут?
Да даже если мы возьмем...
Я думаю, что люди, которые живут, это страна, угу. Да, потому что это больше народ. Ну, да. А государство — это чисто технические функции, потому что эти государства, они приходят, уходят, создаются и разваливаются, как мы видим даже на протяжении истории нашей страны. И уж я уж умолчу о таком факте, что все правители, они рано или поздно тоже оказываются не на троне, а либо рядом с ним, либо под ним, либо очень далеко от него. А народ и страна остается. Да. Поэтому здесь вот и тогда еще один вопрос возникает, да, что такое государство, а что такое страна? И патриотом чего ты являешься? Страны или государства?
Ну, вот правда, у нас вот в этом отношении как-то понятия, акценты смещаются. Но вот мы
они берем... смещены просто, они не смещаются, а это вот просто...
Ну, или смещены.
Смещены
однозначно. Если мы говорим об инвалидах... Вот вы рассказываете про замечательный ПНИ номер 16. А здесь у нас сидели представители фонда «Я есть», которые просто не стали во всех подробностях рассказывать, что творится там в одном из ПНИ Москвы, с которым там идет многолетняя борьба за пациентов и за отношение к ним, где и рукоприкладство, и насилие, и все что угодно.
Ну вот не знаю, не слышал и не видел. Поэтому... Не могу судить об этом. Я по интернатам не езжу, у меня есть свой.
Ну, наверное, может быть, не такие страшные картины везде, как сейчас Леша рисует, но, наверное, не беспроблемно это все. И с квартирами тоже, я помню, была громкая история. Одна из таких довольно свободолюбивых газет очень подробно освещала эту историю. Потом вроде даже как бы и телевидение сначала государственное, я имею в виду, как-то вроде так присматривалось. Потом тоже заговорили на эту тему, какие чудовищные махинации вскрылись, когда люди вот с такими симптомами, но в легкой форме, да, которые могут жить в социуме, могут работать там, пускай это не престижная работа, но тем не менее, он может работать в саду садовником, он может обеспечить сам себя. Они несколько лет не могли получить свои квартиры, которые на самом деле были, и которые, понятное дело, куда ушли, кому. Но ведь это ведь вот, если не говорить об этом, то у нас будет складываться ощущение, что все хорошо. Вот у них есть свой интернат, они там, ну вот хорошо, ручками делают коробочки там для тортиков там, или еще что-то. Вот батюшка у них есть, он их окормляет, они к нему приходят по-своему, там каются по-своему, там как-то грехи понимают и просят за них прощения и так далее. Ну и хорошо, и слава богу. А когда мы не вскрываем вот этих вот проблем, о которых мы и сейчас в том числе говорим, ну, тогда и чего, собственно, все эти темы поднимать? Здесь, мне кажется, даже мало... Сейчас не хочется вот такого пафоса, что надо бить во все колокола там и все такое прочее. Но просто со стороны вот этой государственной машины, которая кажется иногда бездушной, а зачастую таковой и является, ну, хотелось бы наблюдать какое-то движение в сторону вот этих людей.
Ну, я говорю, нет, я рассказываю о своих проблемах, о том, что я вижу, и придумывать что-то я же не могу. Вот. А так, ну, они переживают. Вот у них сменитый директор, они, конечно, волнуются, переживают, почему убрали. Темы бывают совершенно разные. Вот у нас был один директор, не буду называть его имя, это не имеет значения. Просто кто-то из сотрудников, там, когда вывозили ребят на голосование, причем предварительное какое-то, как называется, прайм какой-то,
праймерис. Они да. Что, еще голосуют?
Вот, есть, конечно, такие, да. Вот, и вот вывозили на такое голосование, и вот при этом голосовании там стали проверять, они все голосовали за какого-то одного человека. Просто там тетя, которая нас привезла, она ему спрашивает,
за она кого. Сказала, за кого голосовать.
Она сказала, за кого. Ну, сняли директора, кстати. Ну, я понимаю, что не надо было их вывозить, может быть, и так далее. Но...
Это чья вообще вот эта инициатива-то?
Да, извините.
Дурная.
Извините, ну, директор тут здесь при чем? Если кто-то из его сотрудников там неправильно ответил на нужный вопрос. Но,
как всегда, боюсь, что на этот вопрос нет правильного ответа.
Да, как всегда, снимать директора. Понимаете, как надо. Ну, вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Константин Кобелев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского при психоневрологическом интернате номер 16 и клирик храма святителя Николая в Бирюлеве сегодня в гостях в программе «Светлый вечер».
И вот все-таки хотелось бы продолжить разговор вот в каком контексте. Можно ли говорить о том, что вот посылая вот такое испытание человеку, Бог, может быть, ограждает его от каких-то, может быть, ужасных, страшных вещей, которые он мог бы совершить, будучи вот самым обыкновенным человеком. Может быть, он не совершит просто чудовищного греха какого-то, ужасного, страшного.
Это все это возможно, можно различные предполагать деяния, варианты. Но вот когда вот мы священники служим, вот мне уже было 25 лет в священном сане, и вот за это время набирается очень много таких фактов, когда вот все плачут вот на похоронах, допустим, какого-то человека, а потом кто-то из родственников приходит и рассказывается, оказывается, вот было то-то, то-то, оказывается, на него был счетчик, оказывается, он ехал на разборку с бандитами, чтобы они с ним бы сделали бы со всей семьей, а по дороге попал в аварию. Это как пример.
Да.
Вот. То есть, действительно, это изредка нам Господь приоткрывает такие тайны, чтобы мы вот могли вот предположить о том, о чем вы сказали, что мы не знаем, что бы было бы, если бы. У нас жизнь идет однажды.
Как отец Максим Козлов у нас любит приводить пример из Бунина, когда свадьба офицера, 1914 год, что важно, и вот они, наконец, очень долго готовились к свадьбе, вот эта красивая свадьба, они уезжают в путешествие, и в последний момент падают под поезд, оба гибнут. И в конце Бунин делает вывод о том, что это 1914 год. Вот они погибли, такие молодые, такие чистые, такие хорошие. А если бы нет, то дальше 14-й, война, 17-й, эмиграция и все на свете.
Да, мы, конечно, этого не знаем. И потом ведь это ведь испытание не для данного человека, который родился таким. Потому что, еще раз говорю, у него восприятие мира другое. Он не знаю, вот, чтобы был таким сильно страдающим. А вот для его семьи главное, конечно, для родителей. Может быть, действительно, та линия жизни их родителей вела бы не туда, куда нужно. До того момента, как он родился, им пришлось заняться вот таким вопросом. Может быть, да.
То есть, скажите, пожалуйста, а большинство ли семей, где происходит появление вот такого особенного ребенка, приходит в храм? Или кто-то остается вне церковных стен
конечно,
пытается справиться самостоятельно?
Безусловно, да, не все. И потом, к сожалению, очень часто бывает такое, что как бы там, какой бы ни был хороший муж, он часто бросает женщину с таким ребенком.
Да, к сожалению, это факт.
Слава Богу, у меня другие семьи есть, которые вместе работают, и вот дай Бог им.
А если и мужчина, и женщина?
Не могут. Тогда ребенок попадает в интернат.
Даже не то, что не могут, а боятся или не хотят, а то и врачи им говорят, что прямо в роддоме говорят, что, слушайте, вам 21 год, это ваш первый ребенок, у вас вся жизнь впереди, подумайте, как вы ее проведете. Я сейчас не говорю о том, что вообще вправе ли врачи что-либо советовать в такой ситуации или нет. Возможно, вправе, потому что они знают клинические формы, клиническое течение этого заболевания, и они видят, например, уже в родившемся ребенке определенную степень тяжести и понимают, с чем столкнутся родители. Другое дело все-таки как-то немножко, не то, что не по-божески, а как это сказать, не то, что не по-людски, а вправе ли они давать такие советы?
Не вправе, но все равно все-таки человек, конечно, должен сам решать. Все-таки решать нужно.
Можно ли осуждать таких родителей?
Я считаю, что нет. Другое дело, что касается абортов. Вот здесь вот, поскольку я генетик, и вот развитие именно в том плане, что ранняя диагностика, вот выявлять отклонения, причем уже там довольно косвенные данные, когда делается УЗИ на ранних еще стадиях, и там вот еще в зародыше, в плоде человеческом, измеряется различие там расстояние отсюда до туда и так далее, и вот делают вывод, а возможно, что вот это вот, например, даун. Вот. Причем часто, поскольку приходят ко мне прихожане со слезами, говорят, вот, нам сказали, но я не буду. А потом рождается нормальный ребенок, понимаете как? Вот. То есть это какие-то очень косвенные какие-то признаки, настолько все вот боятся вот этой медицины, что совершается куча убийств на этом теме.
Но там существует ведь не только УЗИ, там существуют еще, мне кажется, есть специальные какие-то анализы.
Это на более поздних стадиях,
я говорю, на ранних. Ну вот хорошо, и вот они узнают об этом, и они приходят к вам, может быть, вот это еще не такая поздняя стадия, когда они могут прервать эту беременность, назовем вещи своими именами, вы им что говорите? Что вы им скажете?
Ну, что же я могу им сказать? Конечно, это грех, ну что говорить. Вот. Ну, опять же, заставлять ты человека не будешь, но надо родить в любом случае. И не сможешь с ним заниматься, отдашь в интернат. Ну, родить-то надо. Не повод же это убивать. Какая разница, зачем же мы тогда их держим дальше? И рисковать, а вдруг ты убьешь не того. Надо родить, надо еще попробовать воспитать, а потом убивать, как фашисты. Какая разница, раньше или позже? Вот. Вот аборт можно, а убийство рожденного ребенка, понятно, это никто не пойдет на это. Поэтому здесь в любом случае надо рожать ребенка. Другое дело уже, сможешь ли ты им заниматься, другой вопрос. Не можешь заниматься, значит, надо будет его отдать и помогать. Вот есть такой вариант, как пятидневка, вот я еще раз говорю.
Но в любом случае, наверное, нельзя опускать руки. Кстати, существует огромное количество организаций, фондов, да, которые занимаются помощью этим семьям, этим детям. И никто вам не откажет в помощи, если вы обратитесь по адресу и попросите там, или помощи психологической какой-то, возможно, какой-то социальной. Но, во всяком случае, все это есть на всяких разных интернет-ресурсах. И тут только важно ваше желание, если ваша семья столкнулась вот с таким ребенком, и вы живете вот такой жизнью, то вы совершенно спокойно можете быть уверены в том, что вы не останетесь одни, вам обязательно помогут.
Ну, конечно.
А мне хочется все-таки верить, что Господь не случайно этих детей посылает на землю вот именно для того, чтобы они служили нам, как это ни странно. Вот не мы им должны служить, а получается так, что они нам служат. Чтобы мы не забывали какие-то очень важные вещи про себя, про эту жизнь, про нашу... Про то, что эта жизнь конечная, есть дальнейшая жизнь, и как она сложится, зависит то, в том числе и от того, как ты относишься к людям вообще, а уж к Богом отмеченным людям особенно, мне кажется.
Не зря ведь у нас на Руси были такие святые, особенные, блаженные Христа ради Родивы, которые именно то, в чем каждый из нас более-менее вольно и невольно, сознательно или нет, кичится нашим разумом, умом, они именно показывали, объявляли, что это не является какой-то сверхценностью ум и разум, и там какие-то мыслительные способности. Они от этого отказывались даже, изображая себя вот умалишенными даже. Вот, для того, чтобы мы понимали, что высшая ценность – это душа человеческая.
И, конечно, любовь.
Да, спасибо. Будем заканчивать нашу программу. Спасибо, отец Константин, что пришли к нам сегодня. Протоиерей Константин Кобелев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского при психоневрологическом интернате номер 16, был сегодня у нас в гостях, он же клирик храма святителя Николая в Бирюлеве. Спасибо. Владимир Емельянов
и Алексей Пичугин провели для вас эту программу.
Спасибо.
Всем вам желаю, дорогие братья и сестры, жить в атмосфере любви. Бог есть любовь, не будем об этом забывать.
Светлый вечер. На радио «Вера».